Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Работа для молодых специалистов. Тема сегодняшней программы, и речь в ней пойдет о реальных вакансиях и трудностях, с которыми сталкиваются выпускники российских вузов, как столичных, так и региональных. Чтобы выяснить это, я обратилась к исследованиям рекрутинговых порталов. Мои собеседники – руководитель отдела аналитики Superjob.ru Валерия Чернецова, руководитель службы исследований компании HeadHunter Глеб Лебедев, руководитель портала по поиску работы JobList.ru Тимур Иосибишвили и руководитель портала для молодых специалистов Карьер.ру Иван Тютюнджим. Не секрет, что на работу охотнее всего берут специалистов со стажем. С другой стороны, студенты редко подрабатывают по профилю. Работодатели часто жалуются на плохую практическую подготовку молодежи, однако бакалавры кажутся им недостаточно обученными. Чем отличается российский рынок труда этого года от прошлых, я попросила рассказать руководителя службы исследований компании HeadHunter Глеба Лебедева.
Если проспоминать относительно недавнее время, это 2008-2009 годы, то можно сказать уверенно, что для молодых специалистов, студентов в частности, это были одни из самых сложных времен. В этот момент, когда был кризис, работодатель стремился всячески уменьшить свои риски и, соответственно, практически не открывались вакансии для молодых специалистов. Сейчас ситуация улучшилась. Причем, можно сказать, в ряде специальностей улучшилось в разы. Если в 2008-2009 году доля вакансий для молодых специалистов или специалистов без опыта работы составляла процентов 5-6, то сейчас доля этих вакансий составляет процентов 10-12, то есть улучшение в два раза. И если рассматривать долгосрочный тренд, несколько лет, мы замечаем в ряде отраслей, например, в IT, положительные моменты. Работодатели начинают обращать внимание на молодых соискателей, они открывают для них вакансии. Это важно, потому что готовится смена специалистам. Есть примеры, когда в других отраслях для молодых специалистов вакансий почти не открывалось. В результате получалась ситуация, когда работодателям нужны только опытные специалисты, но их никто не выращивает. И в результате начинается гонка зарплат, нехватка специалистов.
Это мы говорим про какую сферу или это такая общая тенденция?
Это общая тенденция. Вообще очень мало вакансий для молодых специалистов. Есть несколько точек входа для молодых специалистов. Это, как правило, вакансии административного характера из административной сферы. Это секретари, это курьеры. Но есть и ряд более привлекательных вакансий, такие как ассистенты. Иногда еще есть программы стажировок. Замечательно, что сейчас мы видим, что эта сфера постоянно развивается. Все больше и больше работодателей открывают для себя плюсы подобного подхода работы, когда человек готовится под конкретную компанию.
Откуда вы знаете, что они теперь на это идут?
Мы видим количество вакансий, открытых для стажеров. Мы видим увеличение количества вакансий, в которых прописана возможность работы студентов старших курсов.
Но вот, тем не менее, видите, что человеку, молодому специалисту, молодому человеку, который поступил в вуз, у него все равно нет выхода во время обучения, кроме как идти работать.
В разговор вступил руководитель портала для молодых специалистов Карьер.ру Иван Тютюнджи.
После обучения, не имея опыта работы, он сможет устроиться на такие позиции, которые, в принципе, не требуют высшего образования, ему все равно придется проходить все стадии, все этапы. Поэтому человеку, даже учась в вузе, даже на дневном очном отделении, все равно нужно идти работать, стажироваться, идти на неполный рабочий день, работать удаленно, искать любые варианты. И на наш взгляд, именно в этом проблема, в том, что даже для молодых специалистов, вот удивительно, когда смотришь вакансии, например, для 20-22-летних людей, эти пишут, опыт работы от 1-2 лет, указывают работодатели, где человек получит опыт, если требуется высшее образование и еще опыт работы 1-2 года. Люди приходят, говорят, да, мы работали там, там, пытались подрабатывать там, а работодатель говорит, нет, ну, вы должны иметь опыт работы вот по вашей специальности, в которой вы хотите работать, и должны иметь полный рабочий день. Да? На наш взгляд, вот эта проблема, она пока до сих пор еще очень остро стоит, и многие работодатели хотят видеть даже молодых специалистов уже с опытом.
А мы можем говорить о какой-то наиболее востребованной возрастной категории, потому что я помню, некоторое время назад писали, что до 40 лет.
Да, действительно, мы тоже наблюдаем такую картину. Наиболее благоприятный промежуток начинается где-то от 27 лет и заканчивается лет в 35. Дальше начинается уже все больше и больше, все чаще и чаще встречаться вакансии не старше такого-то возраста. 27-40 – это там, где человек может без сомнений менять работу. Оказалось, что связано это, как ни удивительно, с тем, что человек, по мнению работодателей, угасает. А если человек до 40 лет склонен к какому-то риску, к каким-то новым проектам, то после 40, уже ближе к 50, человек предпочитает работу просто делать, без каких-то попыток придумать что-то новое, сделать это еще лучше, скорее просто как исполнитель. А сейчас поощряется большая инициативность, способность сделать что-то новое, сделать лучше, сделать быстрее.
Хотел еще добавить, что вот Глеб говорит о угасании людей, о том, что они вроде как теряют инициативу. Мы у себя на карьере, например, проводили буквально неделю назад исследование по поводу того, как молодые специалисты интегрируются в коллектив новый для себя после вуза. И оказалось, что очень много, там больше 20%, почти каждый четвертый испытывает стресс, причем серьезный стресс при входе в трудовой коллектив, появлении большой ответственности при новом типе общения. И я думаю, что эта проблема касается не только молодых специалистов.
К тому же молодые, они более подвижны, и, возможно, они чаще меняют работу, потому что они могут находиться в поиске лучшего места. И тут тоже такой интересный момент, что для них важнее – интересная работа или денежная работа?
Когда мы задавали этот вопрос молодым специалистам, то мы получили следующие результаты, что на первом месте стоит профессиональное и карьерное развитие. Молодые специалисты, по крайней мере, понимают, что нужен багаж, и что им нужен прежде всего багаж знаний, то, что будет с ними всегда. Деньги они поставили на третье место, но здесь нужно понимать, так человек выбирает, пока ему не предлагают деньги. Вполне возможно, что если мы человеку предлагаем денег побольше, а опыта профессионального и карьеры поменьше, он сделает другой выбор. Но у себя в голове молодые специалисты в большинстве своем держат, что им нужны опыт, им нужны возможности как в профессиональном плане, так и в карьерном плане.
Рассказывает Глеб Лебедев. Он закончил Казанский авиационный институт, экономический факультет.
Кроме того, все-таки, когда мы задаем вопрос о карьерных перспективах, так или иначе человек их связывает с деньгами. Молодые специалисты представляют, что продвинувшись по карьерной лестнице, они, конечно же, начнут зарабатывать больше.
Вы задавали этот вопрос только молодым людям или...
Нет, мы задавали этот вопрос очень многим, и у специалистов с опытом работы деньги были на втором месте. А когда мы рассматривали по профотраслям, там тоже немножко разная картина, но топ практически всегда оставался один и тот же. Это деньги, профессиональное развитие и карьерное развитие. Единственная отрасль, которая немного отличилась, это была автомобильная отрасль. Показалось, что люди туда идут, потому что это интересно. При этом большая часть выборки – это были мужчины.
Это был Глеб Лебедев, руководитель службы исследований компании HeadHunter. Насколько его наблюдения сходятся с результатами опросов другой рекрутинговой компании SuperJob.ru, мы поговорим после региональных новостей образования.
В Свердловской области 12 негосударственных общеобразовательных школ получат субсидии из областного бюджета. Им будет предоставлена финансовая помощь на организацию питания, частичное возмещение расходов, связанных с оплатой труда педагогов и организацией учебного процесса. Школы могут рассчитывать на получение субсидий с 1 сентября 2011 года. Ректором Поволжского института имени Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации назначен бывший помощник руководителя администрации президента Дмитрий Аяцков. Его предшественник на посту ректора Сергей Наумов переедет в Москву, где займет кресло проректора академии. школах, вузах и СУЗах Бурятии продолжают тестировать на наркотики. Обследованию подлежат подростки, начиная с 13 лет. До достижения 16-летия экспертиза проводится с согласия родителей, с 16 лет – с письменного согласия подростка. В 2010-2011 годах из 10 тысяч школьников и студентов согласились пройти обследование только 80%. Положительный результат был выявлен у 73 человек. Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, ректор Института точной механики и оптики Владимир Васильев, рассказал о предварительных результатах приемной кампании. Более половины бюджетных мест займут абитуриенты из регионов. Их средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем у выпускников школ Петербурга. Впервые, по словам Васильева, средний балл ЕГЭ петербургских абитуриентов превысил средний балл абитуриентов, поступавших в московские вузы. Конкурс в петербургские вузы в этом году составил примерно 1,5 человека на место. 1 сентября столичные школы могут столкнуться с резкой нехваткой педагогов. С нового учебного года будут отменены все надбавки. Это означает, что учителя лишатся примерно 40% гарантированных выплат, и все доплаты будут производиться через стимулирующую часть, которую распределяет директор. Базовая ставка составит 19 тысяч рублей. По прогнозам экспертов, первыми с работы уйдут специалисты, которые пришли в школы несколько лет назад из-за лужковских надбавок.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем изучать российский рынок труда. Какие вакансии сегодня ожидают выпускников вузов и какие требования сами молодые специалисты предъявляют к будущему месту работы? Гость московской студии «Радио Свобода» – руководитель отдела аналитики рекрутингового портала «Суперджоб.ру» Валерия Чернецова.
Обычно активность и работодателей, и соискателей, она замирает в летний период. В этом году лето жаркое, активность работодателей не падает. Число вакансий перерастает ежемесячно. Если сравнивать с началом года, с январем, за полгода прирост вакансий 17%. Число резюме за это время за полгода только на 15% выросло. Если говорить о соотношении спроса и предложения, то в среднем по базе он составил за этот период 5,9 человек на место. Ну, понятно, что в разных отраслях это очень варьируется. Все. Что хочется сказать о работодателях, которые рассматривают выпускников без опыта работы? Мы каждый год тоже проводим опросы. Значит, в кризис порядка 51% работодателей говорил, что мы можем взять такого сотрудника. Прошлый год и январь вот этого года это 57% работодателей сказали. И вот очень приятно, что в июне мы тоже такой опрос проводили, 66% работодателей готовы рассматривать выпускников. Они как раз сейчас выпускаются, выходят на рынок труда и, в принципе, готовы смотреть их. А на какие же позиции-то берут без опыта работы? Первое место – менеджер по продажам, закупкам. Вот образование нам будет неважно, там техническое или какое, вот мы готовы брать на такие позиции. 19% работодателей вот на эту позицию рассматривают выпускников без опыта работы. На позиции различных ассистентов, помощников 17% работодателей, продавцы-консультанты. В общем, у нас рынок забит менеджерами по продажам и продавцами-консультантами. Но если посмотреть на структуру вот спроса, структуру работодателей, которые регистрируются, то на 23-25% это представители торговых компаний, производственно-торговой компании. И, соответственно, они размещают полувакансии, которые тоже связаны с подбором специалистов в области продаж. И в первую очередь это менеджеры по продажам, которые практически бессменно возглавляют топ самых востребованных профессий.
Можем как-то судить об уровне зарплаты этих людей?
Безусловно, это позиция такая, где уровень дохода складывается из двух составляющих. Это базовая часть, как правило, она невысока, это порядка 20-30 тысяч, в зависимости от специализации, в зависимости от компании, могут предложить. Остальное вы зарабатываете процентами. Скажем, средний уровень, если усреднить по всем отраслям, видам, сферам деятельности, в Москве порядка 50 тысяч. Успешные менеджеры, конечно, могут зарабатывать и 100, и 150.
Так, значит, а менеджеры у нас на самом верху, а кто еще популярны?
Второе и третье место многие месяцы держат инженеры и квалифицированные рабочие. Однажды было, что квалифицированные рабочие обогнали менеджеров по продажам. Очень такой интересный момент, потому что вот эти рекрутинговые сайты, они, в принципе, изначально создавались для подбора специалистов, линейных менеджеров. Потом стали, скажем, такой топ-персонал, а рабочие специальности, они подбираются обычно, вот, или объявление на столбе было, или газеты профильные. Да. И вот где-то, наверное, года два назад мы отмечаем, что поиск вот этого персонала рабочего, он перемещается в интернет. Вот вакансии стали появляться, и процент вот этих запросов на квалифицированных рабочих значительно возрос. И вот они вот второе и первое место занимают менеджером по продажам. И аналогично инженеры различных специализаций, нужны инженерные кадры, их нету. Те, которые работают, возраст достаточно, ну, как бы приличный, да, то есть те, кто закончили в 90-е годы, они все ушли в продажи или уехали за границу. Кадровое обновление, конечно, здесь необходимо. Но как брать инженера из вуза? Качество обучения намного упало по сравнению с тем, что было в наш советский год. То есть я могу сравнить, я сама закончила технический вуз, я вижу, какие специалисты сейчас выходит, ну, просто как бы даже вот элементарных знаний по своей профессии не хватает. Естественно, такому человеку нельзя доверить проектирование ракетного двигателя или что-то такое. Но, с другой стороны, они это понимают, участь выжить, что они никогда не будут работать инженером. Ведь очень большой процент вот ребят, которые идут в инженерный вуз, средней оценки, среднего балла, ну, вот какой-то, скажем, там, на четверке учились. В экономисты, финансисты кто идет? Конкурс ЕГЭ, посмотрите. Отличники. А ребята, которые, да, ну, пойду в технический вуз. Но четко знает, что он отучится, но вряд ли он будет работать.
Валерий, вы сказали, что есть запрос на инженеров, а есть ли предложение со стороны инженеров?
Да, есть, конечно, потому что много инженерных вузов, много таких специалистов. Если сравнить конкурс на вакансии по юристам, это примерно сейчас вот по нашей базе 14 человек на вакансию. В разделе административной работы это 10, финансово-бухгалтерия 12, то по инженерным профессиям это порядка 3-4 на место. А вот, допустим, по квалифицированным рабочим это вообще 1,5 человека на место.
Зарплатные ожидания у инженеров какие?
Ну, все на самом деле зависит от профессии, специализации. Ну, скажем, допустим, если возьмем строительство. Инженер-проектировщик Москва 50 тысяч, инженер ПТО, инженер-сметчик, вот примерно вот такие средние зарплатные предложения по Москве. Если это IT-технология, скажем, программисты, то там среднее зарплатное предложение, например, программист Java, их мало, их 80 тысяч, 80-85 тысяч. Но все зависит от предприятия. Если это какое-то брендовое, градообразующее предприятие, бывает трудно найти в регионе специалиста, приглашают из Москвы на деньги, которые могут в 1,5-2 раза там с лишним превышать оклад в Москве, плюс компенсационный пакет, плюс все условия для проживания семьи, потому что в регионе такого специалиста не найти. Его готовы вывозить из столицы. И люди едут.
Вопреки словам президента, юристы и экономисты, они по-прежнему востребованы.
А юристы у нас регулярно входят в топ-15 самых востребованных профессий. Действительно, их нужно много. Ведь каждая компания на каком-то этапе своего развития сталкивается с тем, что должен быть штатный юрист, или это может быть по совместительству. В прошлом году мы делали рейтинг юридических и экономических вузов, как раз те специальности, которые переполняют рынок труда, мы просто смотрели по уровню зарплат представителя каких вузов, выпускники на какие зарплаты претендуют. Я думаю, что никто не удивится, узнав, что на первом месте у нас оказалось, конечно, МГУ, брендовый вуз, он и возглавил рейтинг экономических факультетов и экономических вузов, и вот в юридическом рейтинге тоже они были на первом месте. В юридическом вузе потом у нас ГЮАШЛУ, среди экономических вузов, опять же, МГУ, финансовая академия, Санкт-Петербургский государственный университет.
То есть это те вузы, выпускники которых обращались в ваш портал,
да,
за работой?
Не факт, что, понимаете, люди сразу ищут работу. Сейчас вообще правило хорошего тона – иметь резюме на не одном, даже двух-трех порталах, потому что бывает, появляется такое интересное предложение, даже если вы сейчас довольны своей работой и активно не находитесь в поиске, всегда можно рассмотреть вот эту вакансию, а вообще сравнить себя, свою стоимость, потому что зарплаты растут, они растут уже вот с, наверное, второго квартала 2009 года, медленный-медленный рост. И сейчас мы имеем примерно на 10% выше зарплатное предложение, чем были до кризиса. Надо понимать, что инфляция, конечно, съедает снижают реальный уровень дохода, но как бы вот в этих цифрах мы имеем 10% рост. Поэтому резюме нужно иметь, чтобы вовремя отослать его на интересующее предложение. Вопрос в другом. Если вы активно ищете работу, вам нужно сменить, то это несколько другая тактика. Нужно действительно эти сайты посещать каждый день, нужно иметь подписки на горячие вакансии, нужно активно рассылать, нужно звонить, нужно себя как-то презентовать. Мы оценивали зарплатные ожидания выпускников этих вузов по годам выпуска. Понятно, что чем старше год выпуска, тем более маститый как бы работник и больше денег он хочет. В рейтинге выпускников 2002-2006 год, ну, потому что когда уже 3-5 лет работы, зарплатная разница в ожиданиях стирается. В категории просто квалифицированных специалистов переходите. Вот по прошлому году среднее зарплатное ожидание юристов, экономистов МГУ было 80 тысяч по Москве. Чем наш рейтинг интересен? Потому что мы сумели в его рамках оценить выпускников региональных вузов. Если вы, допустим, заканчиваете какой-то самарский вуз или где-то в Воронеже, вот как себя позиционировать на московском рынке? Вот вы приехали в Москву, сколько вам просить? Ну, понятно, что люди мониторят ситуацию, смотрят, но бывает, видишь резюме, человек приехал из какой-то глубинки, а зарплату такую поставил, а ты думаешь, боже мой, а на что он вообще рассчитывает, кто тебя позовет? Поэтому мы разработали так называемую систему региональных коэффициентов, мы их обновляем раз в полгода, мы знаем, каким образом уровень оплаты труда на каком-то региональном рынке соотносится с московским. Вот, скажем, если московский сдает 100% или за единицу, то специалист, который получает зарплату на московском рынке, если он переезжает в Санкт-Петербург, он будет получать где-то 80% от московской зарплаты. Скажем, в Екатеринбурге это там 63-65% от московской зарплаты. Ну, а в целом по стране зарплаты в два раза ниже, чем в Москве. И вот мы, пересчитав зарплатные ожидания выпускников вот этих региональных вузов на московский рынок труда, мы увидели, что в регионах тоже есть прекрасные вузы, прекрасные специалисты, они в пятерку, в десятку нашего топа входят, вытесняя многие, допустим, московские вузы вниз. То есть образование в регионах, я хочу сказать, такое уж плохое, но особенно в университетах, да, которые получили статус национально-исследовательских.
Это все те же известные, те, да, которые, да, поддерживаются и продолжают поддерживаться государственным.
Сибирский университет, безусловно. В Нижнем Новгороде прекрасный университет. Ну, в Санкт-Петербурге это вообще там, наверное, 10-15 вузов можно назвать. Ну, возглавляет, безусловно, Санкт-Петербургский государственный университет. Но еще, наверное, конечно, влияет название бренда на умы. Да, я МГУ закончила, вот работодатель, там, Фистех, МИФИ, Баумка. То есть всегда эти специалисты считались самыми лучшими на рынке. И действительно, на них шла охота. И, конечно, разница в зарплатных ожиданиях выпускников, скажем, там, Бауменки, Фистех и МИФИ, она намного будет выше, чем, скажем, выпускников Института приборостроения или какого-то другого. Разница бывает порядка 10-20% вот на начальном этапе.
Исследование рекрутингового портала Superjob.ru представила Валерия Чернецова. О том, выпускники каких вузов наиболее востребованы на рынке труда, мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Полиция в Москве пытается не допустить оппозиционеров на Триумфальную площадь к месту проведения очередной акции в защиту права на свободу собраний. Полицейские через мегафоны просят людей не скапливаться на тротуарах и не мешать проходу. Сообщается, что один из участников несанкционированной акции был задержан. В Петербурге задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, член руководства оппозиционного движения «Солидарность» Ольга Курносова. По сообщению пресс-службы ОГФ, Курносову задержали неизвестные в штатском дворе дома, где она живет. Других подробностей нет. Только Курносова, одна из организаторов акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. В В Краснодарском крае в аэропортах Анапы, Геленджика и Сочи остаются свыше 750 пассажиров, клиентов обанкротившейся авиакомпании «Континент». Сегодня было отменено 8 рейсов этой компании. Всего с 29 июля 69 рейсов с общим числом пассажиров более 3000. В Сирии десятки сторонников оппозиции были убиты сегодня по всей стране в столкновениях с военными и сотрудниками сил безопасности. Агентство Associated Press со ссылкой на местных активистов и очевидцев сообщает о более чем 60 погибших, отмечая, что наиболее жестокую расправу военные учинили в городе Хама. В ливийском городе Бенгази в ночь на воскресенье в столкновении с группой сторонников Муаммара Каддафи были убиты 4 повстанцев. Об этом сообщил представитель повстанцев, контролирующих Бенгази. Махмуд Шаман добавил, что перестрелка продолжалась несколько часов. Оппозиционерами были задержаны более 30 членов группы, которых подозревают в причастности к организации побега заключенных одной из тюрем Бенгази ранее на этой неделе. На севере Косово группа местных сербов продолжает блокировать дороги, ведущие к двум контрольно-пропускным пунктам на границе с Сербией.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем вакансии, на которые могут рассчитывать выпускники этого года, если они прибегнут к услугам рекрутинговых порталов. А также попробуем выяснить, какие профессии станут наиболее востребованными через 5-6 лет. Но сначала послушаем федеральные новости образования.
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о признании в России дипломов ведущих зарубежных вузов. Цель законопроекта – повысить конкурентоспособность национальной науки и образования, упростив доступ зарубежных специалистов и ученых к продолжению образования или трудоустройству в Российской Федерации, а также развить международную академическую мобильность. Студенты и аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям, определенным правительством России, с 2012 года будут получать повышенную стипендию. Размер выплат для студентов составит 5000 рублей, для аспирантов – 10. Сейчас размер стипендии учащегося дневного отделения вуза примерно 1100 рублей. Стипендии будут назначаться на один учебный год. Каждый пятый российский студент, 21%, готов после окончания вуза поехать работать в деревню. Таковы данные опроса, проведенного порталом «Карьер.ру». Почти половину молодых людей привлекает размеренный ритм жизни. Большинство участников опроса заявили, что ежемесячный доход в размере 50-150 тысяч может стать тем обстоятельством, которое заставит их переехать работать в село. Медицинские вузы столкнулись с небывалым наплывом абитуриентов. По данным министра здравоохранения Татьяны Голиковой, число поданных заявлений выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными направлениями оказались отделения клинической психологии, биотехнологии и стоматологии. Больше всего желающих поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. В нем конкурс на стоматологический факультет составил 180 человек на место.
Это были федеральные новости образования, которые специально для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Несмотря на то, что часто данные службы занятости населения и результаты исследований рекрутинговых порталов расходятся, сегодня можно говорить о том, что рынок труда становится более доступным и понятным. По информации в газете может позвонить кто угодно. Объявление на столбе смоет дождь, тогда как интернет-возможности не ограничены. Даже если у тебя есть работа, ты можешь найти лучше. Главное – разослать резюме. В базе портала Superjob.ru хранится более 5 миллионов анкет, присланных из российских регионов и ближнего зарубежья. И они представляют весьма интересный материал для исследований. Рассказывает руководитель отдела аналитики Валерий Чернецова.
У нас рынок такой интересный. У нас есть вакансии, вроде бы одинаковый функционал, одинаковые требования к образованию, а зарплата при предлагают разные. Ну, это разные работодатели. Одна там брендовая компания или какая-то вот с непонятной политикой, она может тебе 50 тысяч предложить. А другая, да потребует с тебя опыт работы в три раза больше, предложит тебе там 25-30 тысяч. Что выпускник делает? Он же видит, что есть такие на 50-40 тысяч. Если его друг-товарищ устроился в такую компанию, почему он учился с ним, учился не хуже, должен свое зарплатное ожидание на уровне 20-25 тысяч? Нет, естественно, он выставляет зарплатное ожидание в соответствии с тем, что есть на рынке.
Вы проводили какие-то такие опросы или, может быть, смотрели по количеству людей и причины, по которым они собираются получить высшее образование?
Мы опрашивали в прошлом году и в этом году родителей выпускников.
Да, в России, как правило, решают родители, это правда.
Если в прошлом году в среднеспециальное учебное заведение 8% родители нам ответили, что дети пойдут, в этом году немножко повысилось, 11%. По числу желающих поступить в вузы немножко падение, но за счет того, что многие просто еще не определились. Большая цифра была по тех, кто затрудняется ответить. А так вот, четко 65% родителей нам сказали, что дети пойдут поступать в вузы.
А мотивация – это получение потом хорошей работы, достатка или просто получение высшего образования, потому что так было принято долгое время?
Я думаю, что во многих случаях понимание, что диплом о высшем образовании, ну, это некая стабильность будущей жизни, потому что, смотрите, у нас уборщица с высшим образованием, да, то есть у нас везде с высшим образованием.
Вот про это еще очень любят рассказывать в высшей школе экономики, что работодатели предпочитают даже на рабочие специальности брать людей с высшим образованием. Как-то эта тенденция отразилась на вашем портале?
Я не думаю, что они там что-то сильно предпочитают. Просто эти люди с высшим образованием не могут по своему образованию устроиться. И я скажу, что по нашей статистике соискатели, которые претендуют на рабочие места, это 25% имеют высшее образование. Но в этом, понимаете, ничего зазорного нет, потому что работа квалифицированного рабочего, она оплачивается не хуже, чем работа инженера. Да? То есть, если вы классный специалист, вы можете 40, 50, 60 тысяч в Москве зарабатывать. А вообще, вот так, если посмотреть срез по вакансиям, то, значит, 41% вакансий содержит требования к наличию высшего образования. А соискателей, которые с высшим образованием, у нас на портале 66%. Еще 14% неполное высшее образование. То есть они тоже в эту категорию перейдут.
Специальным образованием люди обращаются?
Да, конечно. Порядка 8% людей у нас со среднеспециальным образованием. Но сейчас такая мода получать много высших образований. То есть, если посмотреть на структуру соискателей с высшим образованием, то 83% имеют одно высшее образование, и где-то порядка 13-14% люди с двумя высшими образованиями. Есть такие, что и с тремя, и с четырьмя. Но, как правило, второе образование, оно часто далеко от того, что человек получил в первом образовании. Ну, как-то так карьерный путь пошел, что они перешли в другие сферы, им нужно совершенствоваться. Ну и, как правило, вообще это, конечно, да, юридическое, какое-то финансовое, экономическое образование, может быть, маркетинговое сейчас модно получает. Вы редко увидите, чтобы человек второе образование техническое получал. Но если он техническое, он может техническое, а гуманитарное уже никогда. То есть я хочу сказать, что для людей вот с техническим образованием инженера, для них как бы вот этот рынок труда как бы на 360 градусов развернут. Вы можете пойти туда, вы можете пойти в гуманитарии, перейти куда угодно. По сравнению с 2009 годом ситуация очень значительно улучшилась, потому что в 2009 году, когда вот дети закончили вузы, вышли на рынок труда, процесс трудоустройства очень много по времени занимал, по 6-8 месяцев. Сейчас ситуация значительно выправилась. Мы думаем, что вторая половина года пройдет нормально. По крайней мере, до выборов мы не думаем, что будут какие-то потрясения, потому что эта ситуация под контролем. Стабильность будет. Что будет после выборов, трудно сказать, потому что экономисты все разное говорят. У одних системный кризис, он скоро разразится, у других девальвация. Все говорят разное. Нам трудно прогнозировать, исходя из вот этих непонятных прогнозов, которые, как обычно, не сбываются. Да. Но, по крайней мере, сейчас ничего не предвещает на нашем рынке каких-то кардинальных изменений в худшую сторону.
Итак, по мнению руководителя отдела аналитики Superjob.ru Валерии Чернецовой, молодые специалисты без работы, по крайней мере, в ближайшем будущем не останутся ни в столице, ни в регионах. Опыт работы другого портала по поиску работы JobList.ru представит его руководитель Тимур Ясибашвили, выпускник Кубанского государственного университета, юридический факультет.
Это сайт, который содержит в себе вакансии в основном линейного персонала и менеджеров среднего звена, низший средний, средний-средний, можно так сказать.
Линейный персонал.
Линейный персонал – это люди, которые работают на позициях, которые не предполагают, что они кем-то управляют. Это во-первых. А во-вторых, они делают, ну, не то чтобы черную работу.
Черную бумажную работу.
Может быть, это может быть черная бумажная работа. Мол, то есть офисная работа, так, продавец в магазине – это вот классический линейный персонал. Да? Секретарь в офисе – это тоже относится к линейному персоналу. Слесарь где-нибудь на станции техобслуживания – это тоже линейный персонал, и он фактически является основным по объему, это основные места, где люди работают.
Какие наиболее, может быть, сейчас востребованные специальности чаще всего у вас публикуются?
Бухгалтеры.
Айтишники.
IT и бухгалтерия. То есть бухгалтерия, скажем так, популярный поисковый запрос, то, что люди ищут, а со стороны работодателей как раз таки вот дефицит хороших айтишников.
Да, но здесь нужно стажировок, много стажировок для программистов, для специалистов в сфере консалтинга, очень активны консалтинговые компании в финансовой сфере, в банковской, и очень еще активны крупные компании по стажировкам, производители, крупные компании-производители в пищевой сфере. Очень много размещают стажировок сейчас в интернете.
Иван Тютинджи.
Они оживились после 2009 года, когда стажировок практически не стало, а сейчас их уже по Москве опубликовано несколько сотен. И что удивительно, до кризиса было очень мало стажировок в других городах, а сейчас появляются стажировки для молодых людей без опыта работы еще и в других крупных городах России.
Хотел бы еще немножко все-таки развести понятие о популярный и дефицитный.
Глеб Лебедев.
Если вот брать тех же бухгалтеров, это популярный, но не дефицитный сотрудник. Их много на рынке. Если мы говорим об IT-специалистах, например, то это популярный, может быть, чуть менее, чем бухгалтера, но более дефицитный. То есть их требуется много, но найти их сложно. Само собой, мы говорим о специалистах с опытом работы, начиная от 3 лет. Вот у кого, а у IT-специалистов проблем с тем, чтобы наработать опыт работы, с их дефицитностью вообще нет никаких. То есть эти люди устроятся, может быть, не за такие хорошие деньги, но для них ситуация гораздо проще, чем для остальных категорий, тех же маркетологов, юристов и прочих. То есть, если взять ситуацию в маркетинге, экономисты, то там ситуация такая, что до 5 человек на место претендуют. При нормальном положении где-то 2-3 человека. Ну и, конечно, всегда требовались менеджеры по продажам. Возможно, это результат какого-то перекоса. Мы, видимо, не производим, мы продаем. Причем продаем чужое внутри нашей страны, поэтому менеджер по продажам – это одна из самых дефицитных позиций, и совершенно закономерно, что в 2008-2009 годах эта позиция просто стала одной из самых дефицитных. Если другие позиции сокращали, то позиции, связанные с продажами, с людьми, которые приносят деньги компании, наоборот, становилось все больше и больше.
Были какие-то исследования, которые показали бы, выпускники каких вузов наиболее востребованы работодателями?
Ведущие. Буквально на днях мы закончили исследование по IT-специалистам. Среди наиболее часто встречаемых в вакансиях в вузах оказались Бауманка, ВМК МГУ, оказалось МИФИ. То есть вот те вузы, которые специализируются, у которых это действительно профиль. Те вузы, которые действительно заработали себе имя. Если мы говорим об экономистах, то там уже выйдут на первый план такие вузы, как Плехановка. То есть в каждой профобласти будут свои вузы. Так получается, что в настоящий момент, наверное, практически для каждой профобласти топ-5 вузов перекроет процентов 50 упоминаний. Работодатель знает мало вузов, и все их можно перечесть на пальцах одной руки.
Может быть, вам попадались такие работодатели, которые писали, допустим, желательные оценки в дипломе, потому что, скажем, за границей там смотрят, что у тебя написано в дипломе, какие у тебя отметки.
Единственное, что мне встречалось, когда мы просматривали, что работодатель упоминал тему дипломной работы, то есть это была позиция для молодого специалиста или стажера, старшие курсы, и там упоминалось, что желательно такой-то факультет, такое-то направление, наличие работ, в том числе дипломных, по подобному направлению.
То есть кажется, да, что как будто не важно, оценки, как ты учишься, мол, главное как-то проучиться, хотя вузы говорят, что учитесь хорошо, получаете красный диплом, вас там сразу заметят, найдут, а оказывается, что никто и не ждет хороших оценок, никто не смотрит на них. Но на самом деле, мне кажется, что двоякая проблема, потому что если человек хорошо учится в вузе, то перед ним открывается и больше перспектив. Он может получать стипендию, чтобы учиться в том вузе ведущем, да, о которых мы сейчас говорили, потому что образование там стоит очень-очень дорого, а попасть туда на бесплатное место сродни какому-то подвигу, не знаю, полету в космос, наверное, мне кажется, сейчас. В общем, в любом случае, хорошая учеба, она открывает многие двери, и многие компании сейчас специально открывают кафедры в учебных заведениях свои, отбирают толковых именно ребят и предлагают им работу у себя сразу после окончания вуза или еще во время обучения.
Существует такое мнение, что работодатели не очень понимают, что такое бакалавр. Вроде как некоторое время назад некоторые вузы уже перешли на эту систему, ну и часто говорят, что не понимают, что такое бакалавр, считается, что это вот недоучившийся специалист. Имеет представление, вот сейчас работодатели, понятно, скорее всего, все-таки пишут специалист, да, нужен, требуется.
Высшее
требуется
образование,
специалист, скорее, высшее образование.
Пишут, просто, да, пишут высшее образование, достаточно часто пишут специализированное высшее образование, то есть по тому профилю, который требуется, но, к сожалению, такая ситуация, которую вы описали, существует, что работодатель считает бакалавр чем-то незаконченным, потому что буквально на днях мы проводили тот опрос, и выяснилось, что какой-то бешеный процент, порядка 50%, считают, что бакалавр высоких позиций занять не сможет, даже с течением большого времени, то есть там, через 10 лет. Откуда такое предвзятое мнение, честно говоря, мне непонятно, но оно есть. И это очень прискорбно, потому что мы от работодателей же слышим, что то образование, которое сейчас существует, выпустите вы этих ребят пораньше из стен вуза, чтобы мы их могли подготовить к жизни, к суровой реальности и научить тому, чему они действительно должны уметь на работе, а не то, чтобы сидеть в стенах вашего вуза. Потому что, по идее, вот эти 6 лет магистра, они заточены по то, чтобы выпустить высококлассного специалиста, который обладает широким кругозором и способен решать очень нестандартные задачи за счет своего высшего, по-настоящему высшего образования и широкого кругозора. А нам нужны люди, которые будут делать с определенным качеством. Но при этом существует какое-то вот негативное восприятие бакалавра.
Рассказывал руководитель службы исследований компании HeadHunter Глеб Лебедев. Разговор о том, какие требования к молодым специалистам предъявляют работодатели, мы продолжим после зарубежных новостей образования.
Австралийские школьники будут изучать Facebook и Twitter в качестве отдельной дисциплины. Подросткам расскажут о том, как правильно общаться в социальных сетях, не обижать виртуальных друзей и не выкладывать в сеть компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии. Поводом для введения новой дисциплины стала серия самоубийств школьников, столкнувшихся с травлей в интернете. Каждый второй литовский студент будет учиться за счет государственного бюджета. Из 40 тысяч будущих первокурсников государство готово оплатить обучение примерно 19 тысячам молодых людей. Остальным придется выбирать платную форму обучения, стоимость которого варьируется в зависимости от учебного заведения. Абитуриентам вузов Туркменистана придется сдавать экзамен на знание священной Рухнамы, книги, написанной первым президентом республики Сапурмуратом Ниязовым. В апреле 2011 года аналогичный экзамен был отменен для выпускников школ. Изучение священной Рухнамы является обязательной частью школьной программы.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии «Радио Свобода» – руководитель исследований компании HeadHunter Глеб Лебедев, руководитель портала по поиску работы JobList.ru Тимур Иасибешвили и руководитель портала для молодых специалистов «Карьер.ру» Иван Тютюнджим.
Тут такая ситуация получается, что нынешние работодатели, которые сейчас на своих местах, естественно, будут считать вот так, как Глеб описал, потому что они получали образование по старой системе. Ну, она еще не совсем устарела, и старая это не значит плохая.
Плохая, как правило, новая система.
Да, которая еще не привыкла и не устоялась она. Так вот, если там обернуться и взглянуть на наши студенческие годы, что получается? Первые два, по крайней мере, курса не было никакой специализации. То есть, фактически, ты учишь какие-то предметы, но специализация вообще везде идет с четвертого курса. Ну, там, может быть, с третьего уже начинают такие очень приближенные к твоей специальности предметы возникать в процессе обучения. Поэтому, естественно, тот, кто получил образование до этого, сейчас не знает, что происходит. Поэтому, естественно, у них будет предвзятое отношение, потому что вот самая специализация и самая, что можно сказать, вот он специалист, это дается на двух последних курсах, фактически. Так было. Поэтому резонно. Но это, опять же, вопрос времени. Лет, я не знаю, может быть, 15-10, когда работодателем будет выступать человек, как раз-таки получивший бакалавр. Уже новое образование, бакалавр. И тогда все потихонечку будет становиться на свои места. А по поводу того, что бакалавр там не может даже в какой-то там 10-летней перспективе занять какое-то существенное место, ну вот, я бы в это поверил, если бы мы жили, опять же, в Соединенных Штатах Америки. А учитывая ситуацию в нашей стране, то есть большинство людей вообще не по образованию работает. И вообще они свое высшее образование получали совсем по другому профилю и оказывались достаточно успешными. Поэтому, как мнение, оно имеет право на существование, но на самом деле к реальности оно, мне кажется, не будет относиться.
Такая гипотетическая
ситуация. Да, это скорее восприятие картинки.
И много ли они, интересно, бакалавров вообще собеседовали вот за это время? Сколько к ним успело прийти бакалавров в эти компании, которые так отвечали? Ведь это совсем недавно появилось.
Да, надо сказать, что на такую систему двухступенчатую перешли как раз вузы достаточно сильные. Поэтому, если оттуда приходит бакалавр, то вполне вероятно, уровень его соответствует специалисту как минимум какого-нибудь такого среднего вуза. Но вопрос в другом. А кто они, эти работодатели?
Единственная особенность, которую бы я выделил, что это скорее частные компании, нежели государственные. По всем остальным критериям, в принципе, присутствуют компании всех размеров, как до 10 человек, так и свыше 1000. Точно так же присутствуют как западные компании, так и российские компании. Единственное, какое действительно отличие этих компаний, что это скорее компании частные, нежели какие-то муниципальные образования и государственные компании.
И недорого совсем это размещать вакансии, там, чуть ли не 500-600 рублей это стоит, хотя и кажется, да, что ну почему, неужели даже у муниципального органа власти нету денег на то, чтобы найти себе
нормального
специалиста, там надо почему-то искать по знакомству или брать людей, которые совсем не подходят и уже в процессе работы переучиваются, да, кажется, неужели у них нет там бюджета в 5-10 тысяч на то, чтобы найти, но вот оказывается, что не выделяют они себе такие бюджеты, ведь не хотят так сказать.
А можно, учитывая, что все-таки человек, когда выбирает профессию, он пытается, ну, во всяком случае, в России родители пытаются понять, чем он окажется через 4-5 лет. Да? Мы думаем о тех выпускниках, о тех абитуриентах, которые поступили, поступают и которые станут студентами.
Точно продержится тренд, связанный с IT. При этом IT будет проникать везде. Медицина, юриспруденция, производство тоже, ERP-системы, то есть производство полностью идет автоматизация и внедрение информационных систем. То есть IT – это то, что действительно в ближайшее время, лет 10-20, будет развиваться. И на что стоит обратить внимание? Наверное, на то, чтобы прежде всего человек делал осознанный выбор. Сейчас наблюдается жуткая нехватка высококвалифицированных специалистов. Даже в тех профобластях, в которых мы видим засилие кандидатов. Когда мы начинаем глубже копать эту историю, выясняется, что, например, предлагаемые зарплаты на уровне 100 тысяч, то есть те, которые предлагаются работодателям, а ожидаемые соискателям на уровне 80 тысяч. Парадокс. Такого не должно быть. Потому что обычно ожидаемые зарплаты процентов на 10 выше предлагаемых. Начинаем смотреть, почему. Выясняется, потому что существующие кандидаты практически полностью не подходят под требования работодателя. И мы видим, что вот парадокс, вроде бы много соискателей, мало рабочих мест.
А это, например, кто может быть?
В сферах, которые связаны с высоким уровнем навыков, с одной стороны. С другой стороны, когда в профессию может попасть практически любой, например, администратор гостиницы. В принципе, администратором гостиницы может быть каждый. Но к нам приходят западные игроки, у нас появляются какие-то свои сильные лидеры рынка, и требуются суперспециалисты. Поэтому, если вы знаете, что вас тянет туда, идите в эту профобласть, вы состоитесь, и вы будете востребованы. Если вы понимаете, что, ну вот, в принципе, везде одинаково плохо, мне ни тем не хочется заниматься, а денег хочется, идите в IT. Потому что даже в IT сейчас не хватает таких вот исполнителей.
В карьере проводили исследования на тему, довольны ли выпускники качеством своего образования, которое они получают в вузах. А оказалось, что более половины недовольны тем, что они получают. В итоге они недовольны с преподавательским составом, они недовольны тем, как работают центры вузов, которые помогают трудоустраиваться. Они недовольны тем, как построены учебные программы. На самом деле, хотя, конечно, это в принципе свойственно, да, людям, когда они учатся, быть недовольными. И для этого мы сравнили их ответы с людьми, которые уже немного поработали, хотя бы пару лет. Оказывается, что люди, когда они немножко поработают, они начинают воспринимать вуз как хорошую школу жизни. Большинство навыков они потом уже добирают с ходом времени в процессе работы. И на самом деле, если вот Глеб предлагает идти в IT, у меня вот, например, другая точка зрения. Если вы не знаете, куда идти, лучше идите на филологическое образование, или историческое образование, или социологическое, потому что хорошая дается база, человек учится. То есть важно не знать все, а важно знать, где ты можешь достать информацию. А если все-таки ты не склонен к техническому образованию, то учиться там будет просто невозможно.
Я хочу сказать, что когда думаешь, куда идти, пойди куда-нибудь, где что-то можно руками делать. Ничего зазорного в этом нет абсолютно.
Такие рекомендации дали представители компании HeadHunter Глеб Лебедев, Иван Тютюнджи и Тимур Иосибишвили. Впрочем, все они, как и Валерия Чернецова и Superjob.ru, считают, что высококлассных специалистов на рынке труда немного, и они всегда востребованы. Однако есть принципиально новые обстоятельства, которые сегодняшним студентам и молодым специалистам следует учитывать. Приобретение опыта работы по специальности во время учебы, возможность хорошего заработка не только в столичном регионе, а также дефицит на рынке труда инженеров и рабочих высокой квалификации. Это был «Классный час свободы. Образование и общество». Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям экспертов программы можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».